Проект «Радиостанция Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. Этот час нашего вещания откроет чтение и объяснение богослужебного Евангелия в субботу седмицы 33-й по Пятидесятнице. Затем в нашем эфире музыкальная передача с участием художественного руководителя Академического большого хора «Мастера хорового пения» профессора Льва Зиновьевича Конторовича. В передаче прозвучат песнопения из всеношного бдения Сергея Васильевича Рахманинова. В эфире радиостанция «Радонеж». В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Луки, 88-е зачало, глава 18, стихи со 2 по 8. Сказал Господь такую притчу. В одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила: «Защити меня от соперника моего». Но он долгое время не хотел. А после сказал сам в себе: «Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне». И сказал Господь: «Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» Господь говорит нам притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать. В одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. Не нужно уходить в века, чтобы представить образ такого судьи. Безбожие и бесчеловечность ужасны во всех, но особенно в тех, кто призван творить правосудие. Вместо того, чтобы властью ему данной от Бога, ибо нет власти не от Бога, творить добро, этот судья творит зло. И в этом же городе была одна вдова, которая много раз обращалась к судье, прося защитить ее от соперника. Долгое время тот не обращал на нее никакого внимания, но в конце концов сказал: «Хотя и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне». Христос показывает силу настойчивой просьбы среди людей. Эта вдова добивается правды не благодаря праведности судьи или его способности к состраданию, но исключительно благодаря своей неотступности. Эта вдова – образ всех бедных, всех обездоленных, всех нищих, большинства людей, которые живут на земле. Она добивается того, что ей нужно, хотя ее положение кажется абсолютно безнадежным. У нее нет средств, чтобы заплатить этому судье, тем более подкупить его. Но своей надоедливостью она в конечном итоге побеждает его. Не то чтобы притча уподобляла Бога этому судье. Напротив, Бог противопоставляется ему. Если судья неправедный вынужден был уступить вдове, тем более Бог, праведнейший и святейший, заступится за тех, кто непрестанно обращается к нему. Требуется наше участие в нашем спасении, и Бог ждет его от нас. В этом он не может заступить наше место. «Да будет воля Твоя», — говорим мы. Но есть ли наша воля жить так, чтобы мы могли произносить эти слова? Мы думаем иногда, что молиться — это легко, и что побыть час или даже два на службе в храме не представляет для нас особой трудности. Но если нужда заставит нас простоять на молитве всю ночь, мы начнем понимать, почему святые отцы говорят, что молиться за других — это кровь проливать. И чтобы достигнуть подлинной глубины, надо пройти долгий путь и научиться ждать. Божий народ — молящийся народ. Все чада Божии обращаются к Богу во всех неотложных нуждах. Наше преимущество и честь в том, что мы можем молиться. Это наш долг, это наш постоянный труд. Самое главное, мы должны научиться постоянству в наших главных духовных прошениях. Мы должны особенно молить Бога защитить нас от соперника нашего, от врага рода человеческого. Мы должны быть исполнены заботы о страждущей церкви нашей и молиться, чтобы Бог подал избранным своим защиту вскоре. Но, как часто бывает, мы молимся так, об избавлении от зла, и не получаем просимого. На земле все более умножается зло и несправедливость. «Где же Бог?» — спрашивает, глядя на нас насмешливо люди. Но мы, христиане, должны знать, что несправедливость в сердце человека, и она раскрывается в мире. Не Бог ответственен за это. Молитва необходима прежде всего, чтобы мы могли устоять в нашем катастрофическом и все более апокалиптическом времени. Речь идет не о том, чтобы добиться любой ценой своего, с настойчивостью евангельской вдовы, потому что это не принесет нам никакой пользы. Притча говорит об обратном. Если судья неправедный воздает по правде, той, которая непрестанно досаждает ему, насколько больше Бог, любящий правду, услышит тех, кто обращается к Нему с искренностью и смирением. И сказал Господь: «Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных Своих, вопиющих к Нему день и ночь, хотя и медлит защищать их?» Бог пытается дать нам все, что у Него есть, а не часть, которую, как нам кажется, мы справедливо просим. Беда человека в том, что он все время хочет ограничиться малым и остановиться. Господь же хочет, чтобы мы шли дальше и дальше, осознавали себя странниками и пришельцами на земле, а не стремились устроить на этой земле свое царство. Бог приходит к нам, вступает в нашу жизнь, чтобы всегда пребывать с нами. Мы слишком часто забываем об этом. Господь употребляет все средства, чтобы сдвинуть нас с места. Он заповедует нам, и это есть первая заповедь вечного блаженства — быть нищими. Кто не пережил физических или нравственных страданий, тот не знает, что значит молиться. Надо научиться молиться всей глубиной нашего существа, чтобы наша жизнь повернулась к Богу, вошла в тайну Бога, стала неотделимой от Него. Кто ищет Бога, тот должен всегда молиться, чтобы всегда пребывать в истине Божьей, любящим правду, свою правду. Когда это произойдет? Сказываю вам, что подаст им защиту от всякой неправды вскоре. Это вскоре перекликается с последними словами Апокалипсиса. «Ей гряду скоро». Самое необходимое в человеческой жизни — встреча с Богом. Молитва — это путь людей, которые однажды встретили Бога и не хотят больше расставаться с Ним. Чтобы всегда молиться и не унывать, надо узнать, что мы Богом любимы всегда. И желать любить Бога всегда. Молитва есть дело любви между нами и Богом. Однако Господь говорит: «Сын человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» В Его вопросе явно чувствуется сомнение. «Нет, не найдет», — Господь предвидит это. Вера – самое главное, что ищет Христос на земле. Прежде чем спросить, где ваша правда, Он спрашивает, где ваша вера. Это значит, что даже если у нас будет очень маленькая вера, Он найдет ее. Это значит также, что, придя на землю, Он найдет мало веры. Мало будет благочестивых людей. Многие имеют вид благочестия, но немногие имеют веру. Чтобы принять от Бога дух Его любви, надо много молиться. Только так мы сможем хранить верность правде. И самое главное, сподобиться достигнуть явления Господа в славе. Бог отвечает всегда, однако Он не всегда дает то, что мы просим. Бог не идет навстречу нашим намерениям и желаниям, когда они сомнительны и неправедны. Но Он всегда дает, как сказано в Евангелии, Духа Святого, алчущим и жаждущим правды.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шургунов. Всякое даяние благо, и всяк дар совершен, свыше есть, сходяй от Отца Светов. Также и всякое излияние просвещения, благодатно одождяемое на нас от виновника своего, Бога Отца, как единотворная сила, паки возвышая и делая нас простыми, возводит нас к соединению с привлекающим всех Отцем и к божественной простоте. Ибо все из Него и к Нему, по священному Слову. Преподобный Дионисий Ареопагит. О небесной иерархии.
Добрый вечер, дорогие наши слушатели. Я с радостью приветствую в студии Льва Зиновьевича Конторовича, профессора, народного артиста России, заведующего кафедрой современного хорового исполнительского искусства. У Льва Зиновича огромный послужной список. Как-то мы уже говорили в эфире радио «Радонеж» о его пути, но я упомяну только, что он является учеником такого выдающегося дирижера, как Клавдий Птица, пел в хоре имени Свешникова, а затем в созданной на базе училища Академии хорового искусства имени Попова, профессор Московской государственной консерватории. Ученики Льва Зиновьевича успешно работают в хоровых коллективах, музыкальных театрах, учебных заведениях России и за рубежом. И вот, насколько мне стало известно, большой хор мастера хорового пения, которым вы руководите, Лев Зиновьевич, отмечал значимый юбилей. Мне бы хотелось, чтобы сегодня вы рассказали нам об этом. И, конечно, вся сегодняшняя передача будет посвящена музыке, о которой сегодня говорят, конечно, но в таких малых дозах и пропорциях в светских средствах массовой информации, что, я думаю, радио «Радонеж» обязано исправить эту досадную ошибку.
Спасибо вам большое. Действительно, нашему хору исполнилось 85 лет, и этому событию посвящен целый фестиваль. И в этот фестиваль входит ряд концертов. Первым концертом был концерт 1 ноября, который состоялся в Рахманинском зале Московской консерватории. Это, мне кажется, тоже очень символично, потому что это зал синодального хора, который, ну, это до революции, естественно. Зал создан как раз для хоровой музыки, для музыки акапелла. Это была тоже программа акапелла. В первом отделении исполнялись произведения Владимира Рубина, которому исполнилось 90 лет. Вот у него такой замечательный юбилей, он еще творит. И звучал концерт для хора «Звезда Рождества». Это и на канонические православные тексты, и на стихи Пастернака. И две части из его оратории «Алёнушкин сказки», «Старый колокол» и «Парус» – это тоже связано, в общем, с православной церковью, с нашей. Во втором отделении мы пели произведения московских композиторов, но они написали по заказу, ну, можно сказать, прямо, тоже так, как было все к Рождеству, но они написали «Аву Марии». Но мы это тоже понимаем, и для музыканта эти произведения тоже всегда близки и понятны. И мне кажется, что в данном случае, может быть, и хорошо, что это звучало в одном концерте. Вот. Кроме того, там звучало произведение Валерия Кикты «Ночь роняет звезды» и на текст Татаринова. Это тоже, в общем, духовная, можно сказать, музыка. Композиторы были такие: Владислав Агафонников, Роман Леденев, Игорь Голубев и Ефрем Подгайц. Кроме Кикты, естественно. Это вот был первый концерт нашего фестиваля. Второй концерт состоялся 17 декабря в концертном зале имени Чайковского. Мы исполняли Бетховена «Торжественную мессу». Это одно из самых сложных сочинений для хора и оркестра. Дирижировал Владимир Спиваков, и его Национальный филармонический оркестр был с нашим хором. И это очень редко исполняемое сочинение, и я считаю, что очень неплохо, что это было исполнено в декабре, как раз тоже вот навстречу Рождеству. Следующий концерт был, нам пошла навстречу филармония, и 28 января мы исполняли Рахманинова «Всеночное бдение». Это для каждого музыканта русского, ну и православного тем более, это, наверное, вершина нашей музыки, и для нас огромное счастье, что мы исполняли это сочинение в рамках вот нашего фестиваля. Это было по инициативе Московской филармонии, за что им огромное спасибо. И следующий концерт был, насколько я правильно помню, это 2 февраля, это было недавно, Большой зал консерватории. Мы исполняли Верди «Реквием». Мне кажется, что это сочинение тоже достойно восхищения, и мы все любим Верди, но вот этот «Реквием» – это что-то особенное. Это музыка, которая отличается, это Верди, его узнаешь. Но это совсем другая музыка, она отличается от его оперной музыки, потому что содержание настолько духовное, жалко, что не православное, но это удивительная музыка, яркая, и я считаю, что это огромное счастье ее исполнять. Но на этом не кончается наш фестиваль. Мы еще 19 февраля исполним Россини «Маленькая торжественная месса». Это удивительное сочинение. А вот, кстати, как раз Россини он написал под впечатлением «Торжественной мессы» Бетховена. Но назвал ее специально маленькой, но она идет еще дольше, чем бетховенская.
Я только несколько слов для наших слушателей, как личное знакомство с «Реквиемом Верди». Когда я впервые услышал в исполнении Клаудио Аббада, я потом подобрал примерно 15 исполнений «Реквиема Верди» различными коллективами. Да. И понял, что только одно с определенным квартетом ведущих солистов, что ли, нашло такое яркое отображение для себя лично. Вы сказали, что содержание не православное, но мне кажется, вот произведения такого уровня и проникнутые такой, так сказать, составляющей духовной, они вне конфессиональной, разумеется.
Да, вы абсолютно правы. То есть это для каждого верующего человека, прежде всего, христианская музыка. Это очень важно, и спокойно даже невозможно ее слушать. Каждый человек, в общем, настолько проникается в глубины внутреннего своего состояния, своей веры по-настоящему, потому что только по-настоящему верующий человек может проникнуться этой музыкой. Это действительно так. Но я должен еще сказать, что параллельно с фестивалем, который посвящен нашему юбилею, мы участвовали также в 4-м Московском рождественском фестивале духовной музыки, руководителями которого являются Владимир Спиваков и митрополит Волоколамский Илларион. И вот мы участвовали в заключительном концерте этого фестиваля. Это было 22 января. И звучала музыка в первом отделении Чайковский. Это большая часть литургии, несколько произведений из его всеночной и немножко духовной музыки Чайковского. И затем во втором отделении звучали колокола Рахманинова. Вот, мне кажется, что тоже для человека верующего это удивительное сочинение, которое заставляет думать о смысле своего существования и о том, о чем думает каждый верующий человек, о том, что затем душа должна пребывать всегда. И вот жизнь, которая в первой, второй, третьей части, она является фундаментом того, что происходит потом. И мне очень нравится четвертая часть, она удивительная, она очень грустная, потому что это речь идет о том, что душа отделяется от тела, и там удивительный финал. Там такой он светлый, такая музыка чудесная просто. Ее невозможно слушать без слез. И вот мне кажется, что это очень важно для верующего человека именно услышать, как это происходит и как это будет.
Лев Зинович, я хотел бы задать вопрос по ходу нашей беседы. Вы сказали, что вы исполнили всеношные бдения Рахманинова. Вот, кстати, это произведение являлось в советское время некой визитной карточкой, если не России, то уж во всяком случае какого-то такого маститого коллектива хорового. Всегда исполнялось всеношные бдения Рахманинова, его записывали на грампластинке. Различные были исполнения, никогда не забуду, прекрасные соло Аллы Каркан, по-моему.
Да, это она пела у Александра Васильевича Свешникова.
Да, хор Свешникова. Потрясающее совершенно впечатление. Но вот прошло 30 лет с тех пор. Больше, наверное.
Я думаю, больше.
Изменилась аудитория, скажем так. Изменилось восприятие. Люди стали более воцерковлены. Я имею в виду слушательская аудитория. И понимают, во всяком случае, о чем идет речь. Если раньше это была просто концертная программа для многих, да, сегодня мы понимаем, что речь идет о богослужении, о важнейшем богослужении, всеношном бдении. На ваш взгляд, аудитория как-то изменилась на концерте?
Ну, естественно, аудитория действительно изменилась, потому что вы правы. Сейчас люди приходят слушать Рахманинова в концертный зал, те, которые ходят постоянно в церковь. И многие ходят постоянно, некоторые ходят только на праздники, но для них это не какое-то открытие. Они слушали аналогичную музыку у других композиторов, например, Чеснокова, того же Чайковского и многих других, и часто мы знаем, что исполнялись фрагменты из Рахманинова тоже во время службы, именно пасхальной. И приходят люди, которые, может быть, знают даже эту музыку, и совершенно, вы знаете, огромная радость была, вот мы в зале Чайковского пели, то есть такая была тишина в зале, удивительная, и потом, ну, нас просто не хотели отпускать, и мне пришлось извиниться перед слушателями, что мы не можем, мы спели одну часть на бис, это «Богородица, Дева, радуйся». А, ну, нас не отпускали. Я сказал, вы извините, мы вчера только что пели концерт вечером в Питере, потому что в память о освобождении Ленинграда от фашистов. Ночью приехали, и сегодня у нас концерт. Вот мы вам спели, спели на бис, но дальше мы, к сожалению, не сможем. И я очень благодарен слушателям, которые были и так тепло нас принимали.
На самом деле, смотрите, какой парадокс произошел в нашей жизни, когда в советские годы мы смотрели на исполнительские коллективы как на нечто инородные церкви, да? А сегодня, когда церковь переживает такое возрождение, как бы духовное, она, наоборот, часто бедна вот хорошим исполнительским коллективом. Ну, если так можно перефразировать, я служу по нашей, допустим, обители Троице-Сергиевой Лавры, где был крупнейший и значительнейший коллектив, монашеский объединенный хор под управлением архимандрита Матфея.
Да.
И сейчас, так сказать, ну, не полный кризис, но близко к этому. Ушли те люди, ушли носители духовной культуры, и пусть в советское время их было мало, но они все-таки создавали вокруг себя вот эти коллективы, и потом пение возрождалось. Вот сегодня с этим проблемы.
Ну, мне кажется, здесь я, может быть, даже возьму себя смелость не совсем с вами не согласиться, потому что многие коллективы, которые поют в церкви, приходят профессионалы, которые, вот, например, в моем хоре почти все солисты поют в церкви, а на праздники практически все, весь хор поет в церкви обязательно. И я думаю, что это, в общем, украшает.
Но для Москвы, пожалуй.
Да, это, пожалуй, Москва. Но, думаю, такое же положение в Питере, в крупных городах, это так. А, конечно, когда приезжаешь, как теперь говорят, в глубинку, там бабушки стоят. И вот я даже был, отпевали моего одного товарища, и были просто вот слепые, такая группа слепых пела. Но они замечательно пели. Мы просто плакали, конечно, но это было отпевание. Поэтому спасибо всем, кто поет в церкви. Всем. И старым бабушкам, и тем профессионалам, которые туда приходят. И я думаю, что сейчас профессионалы, главное, повернулись к церкви все. И это для будущего, мне кажется, очень важно. И я думаю, у нас светлое будущее.
Это, во-первых. А во-вторых, тоже положительным является тот факт, что люди начинают понимать текст. А текст в богослужении, в церковной музыке определяющую роль все-таки имеет.
Ну, конечно.
Я предлагаю нашим слушателям что-то включить из нашего архива, который сегодня довольно богато представлен у нас. Что бы вы предложили послушать?
Вот мне очень нравится «Тебе поем» Чеснокова. Это удивительная музыка, и это очень тихая музыка. И вот Богу нужно петь, мне кажется, тихо. Это очень важно.
Звучало песнопение из «Божественной литургии» Павла Чеснокова «Тебе поем». В нашей студии, я напомню, Лев Зиновьевич Конторович, художественный руководитель Академического Большого Хора, мастера хорового пения, народный артист России. Мы говорили о Сергее Васильевиче Рахманинове, и в прошлом году мы отмечали 140-летие со дня его рождения. Это выдающаяся личность, выдающийся композитор и выдающийся сын России, несмотря на то, что свои годы он закончил за рубежом. У нас проходил цикл передач, посвященный его памяти. Это трагическая фигура в истории России, и тем ценнее нам вникать в его творчество. Лев Зинович, вот как ваши личные ощущения от знакомства с музыкой Рахманинова, с духовной, в частности?
Дело в том, что когда учатся музыке дети, в музыкальной школе или дальше, то они знают Рахманинова как фортепианного композитора. И когда мы учились в советское время, естественно, мы тоже знали только Рахманинова, композитора фортепианной музыки, немножко симфонической, оперной. Но когда произошел прорыв, можно сказать, и мы услышали музыку Рахманинова духовную, это прежде всего литургия и всеночная, но это совсем другое ощущение. Это тот же самый композитор, но как удивительно он звучит в хоре. Это просто какие-то действительно божественные краски и божественные чувства. И вот оба сочинения, они совершенно разные. Литургия, она написана чуть раньше, и в ней много еще такого, ближе, может быть, к Чайковскому. И чего-то такого влияния, конечно, и европейской культуры, безусловно, есть. Это удивительно красивое, искреннее сочинение, но это уже Рахманинов, это не, так сказать, подражание кому-либо, это его музыка. Но вершиной все-таки является всеночная. Всеночная – это вот подлинный, так сказать, букет русской православной музыки. Он опирался на очень древние пласты, и там очень много еще из киевского распева, знаменного распева. Но это звучит музыка Рахманинова. Как он ее слышит? Там удивительная совершенно полифония, именно русская рахманинская полифония, не связанная с имитацией. Это самостоятельное звучание каждого голоса. В каждом голосе свое динамическое развитие. И даже иногда совершенно текст разный. Но так как мы знаем этот текст, и если правильно исполнять, мы слышим сразу 3-4 варианта текста, которые мы понимаем. И это удивительное ощущение. Это удивительное ощущение. И кроме того, конечно, это служебная музыка. Она для службы. Но в ней есть еще какой-то стержень драматургический. Ведь еще при Рахманинове ее исполняли в концертах. Это Данилин делал. И в концерте она не проигрывает, потому что в ней есть динамика развития. И мы все равно, люди православные, они понимают, что когда происходит в церкви вот какое-то время. И здесь очень важно, что когда ты слушаешь, ты все понимаешь, как будто ты находишься на службе. Но внутри самой музыки есть удивительное драматургическое развитие. Это чудо какое-то.
Вообще удивительно, что Рахманинов обратился к такой сложной теме. Я помню, в этой же студии мы беседовали с доктором искусствоведения Мариной Павловной Рахмановой, которая рассказывала о том, как Чайковский обращался перед созданием своей всеночной к большому пласту богослужебных, в частности, книг, советовался, консультировался, изучал глубоко эту тему, и насколько сложно, на самом деле, воспроизвести в музыке что-то близкое к богослужению, потому что критика церковная, народ церковный уже очень тонко чувствует это. А сейчас я предложил бы нашим радиослушателям фрагмент «Всеночного бдения», сочинение 37-е, Сергея Васильевича Рахманинова, «Благослови, душе моя Господа», псалом предначинательный.
Thank you.
прозвучало песнопение «Благослови, душе моя Господа» из «Всенощного бдения» Сергея Васильевича Рахманинова, сочинение 37-е. И говоря о всенощной, об исполнении «Всенощного бдения», мне бы хотелось сегодня поговорить о тех коллективах, которые вы отметили в нашей беседе уже, что многие солисты поют в храмах за богослужением. Но, Лев Зинович, вот вы общались ведь с людьми, скажем так, ушедшего поколения. Может быть, вы напомните нашим слушателям, что было дорого для выдающихся солистов, но вот прежде всего в обращении к автору, как они раскрывали свою душу в том или ином сочинении, может быть, они делились с вами какими-то секретами мастерства, потому что пение в церкви – это ведь не концерт. И концерт – это не пение в церкви. Вот такие, если, извините за каламбур, это разные совершенно вещи. С другой стороны, произведение одно и то же. Мы знаем, что многие сочинения Чайковского не исполнялись в храме по понятным причинам. Их еще Юргенсон, по-моему, причислял к музыке концертной. А вообще, есть такая четкая грань разделения на исполнение в концерте или за богослужением?
Здесь очень много вопросов. Начну с конца, с Чайковского. Вы знаете, я не согласен с Юргенсоном. В каком смысле? Если говорить о литургии, то она действительно может звучать как концертная музыка. И, в общем, она очень хорошо звучит, хотя Чайковский писал для службы.
Там, но без возгласов, это, конечно, да?
Ну, возгласы, они просто всегда, так сказать, самостоятельно. Но там учтено, что будут возгласы, будет аминь после возгласов и так далее. Но что касается всенощной Чайковского, она это сугубо, так сказать, для церкви написанная музыка. Ее, собственно, в концерте петь только какие-то фрагменты. Потому что там очень много именно богослужебных эпизодов. Так же, как у Рахманинова в литургии. Есть эпизоды, которые связаны только со службой. Во всенощной уже можно ее петь насквозь, это, так сказать, звучит, а в литургии у Рахманинова нет. Что касается моих учителей и людей, с которыми я был связан, ну, прежде всего, хочется сказать, конечно, об Александре Васильевиче Свешникове, который впервые у нас в Советском Союзе исполнил Рахманинова всенощную. Он пользовался партитурой Данилина. Она существует, я надеюсь, что она и сейчас не потеряна. Я ее тоже видел, там Данилин отмечал, они работали вместе с Рахманиновым, и он отмечал красным карандашом, ставил галки, подчеркивал. Все это было. И вот для меня тоже запись Свешникова тоже является каким-то образом образцом. Конечно, я слепо не подражаю всему, что там есть, но это как бы руководство к действию. И, конечно, Свешников сделал очень много для нашего хорового пения. То есть он передал вот эти традиции, которые были, которые, в общем-то, были перечеркнуты, к сожалению. Но он перенес это и передал своим ученикам. Вот. Что касается солистов, ну, для меня, прежде всего, это Козловский Иван Семенович. Это удивительный человек. Дело в том, что еще при советской власти мы с ним записывали. Знаете, был вот этот, по-моему, англиканская церковь, так и недалеко от консерватории, там была студия мелодии. И мы там записывали, значит, писал Козловский, я готовил мальчика, и приезжал бас из Питера. И вот мы пели трио, которые были написаны Бортнянским. Это, естественно, трио церковные. И очень много церковной музыки. И вот я, конечно, наблюдал за Иваном Семеновичем. Да и он сам очень многое рассказывал. Им очень нравилось петь вот с мальчиками, с которыми я работал в храмоучилище, именно с солистами. Мы как-то вытягивали одного, другого, третьего. И программы даже делали с хором и с солистами. Ощущение, ведь Козловского все знали, как он поет в Большом театре. Но для него вот настоящее, как он пел, как он смотрел, какой был взгляд, когда он пел духовную музыку. Это было удивительно. Причем он очень относился к этому трепетно. Он готовился, он так себя держал в форме. Ну, вы же помните, что человек до последнего момента имел полный голос, высочайшие ноты он брал легко, и мастерство его, конечно, было выдающееся. И, наверное, вот подлинная вера ему помогала.
А эти записи остались?
Да. В общем, эти записи есть, но они где-то в фондах, их нужно раскапывать. Писала мелодию.
Потому что нам известен больше репертуар, записанный с хором храма на Большой Ордынке.
Да, он писал, да. И вот он писал с детьми. Это очень интересно было. Там большое количество произведений Бортнянского было записано. Надо раскопать.
С вашим хором пели такие выдающиеся солисты, как, например, Николай Гедов. Мне бы хотелось несколько слов о нем, потому что, ну, действительно уникальный тенор, уникальный человек.
Ну, с Николаем Гедой было это очень интересно. Тогда еще хором руководил Клод Борис Птица. И Геда приезжал, он очень любил русскую музыку и готовил большую программу. Но не было обработок для хора и тенора. Было мало обработок, и Птица заказал нескольким авторам. И тут вот неудобно про самого себя говорить, но в данном случае это правда. И, по-моему, все моих обработок записаны, у меня есть этот диск Геды и этим хором. Ну, мастерство Геды потрясающее. Потрясающее, это удивительный. И когда он поет, это настоящий русский певец. Настоящий русский певец. И он должен открыть секрет. Для меня тоже было удивительно. Мы очень много поем с Хворостовским. И вот Хворостовский говорит, ты знаешь, для меня вот, когда я Геду услышал, я понял, как надо петь. И вот этот вот, он как раз говорил о тех произведениях, которые, я говорю, слушай, я был еще совсем юным, это я написал эти аранжировки. Он был очень удивлен. И вот для меня это очень важно, потому что мы знаем, что Дмитрий Хворостовский – это сейчас певец на Западе, который образец русского певца. И вот для него Геда тоже был. Вот удивительно, как-то вот это перекликаются такие судьбы.
Но у Николая Геды, по-моему, русская кровь там была.
Конечно, конечно, mm-hmm. да. Но он, правда, всю жизнь прожил не в России, но он говорил по-русски.
Лев Зиновьевич Конторович в нашей студии. Я еще включил бы одно из произведений «Всеношного бдения» Сергея Васильевича Рахманинова «Богородица, Дева, радуйся». Прозвучало песнопение «Богородица, Дева, радуйся» из «Всенощного бдения» Сергея Васильевича Рахманинова, сочинение 37-е. Лев Зинович, мы говорим не только о выдающихся исполнителях, но прекрасно понимаем, что каждый исполнитель и весь коллектив, он завязан, если можно так выразиться, на дирижере. И от дирижера, собственно, и зависит акцент и исполнение, восприятие музыки, аудитории. Вы также общались со многими выдающимися дирижерами, многие из которых сегодня еще продолжают свою творческую деятельность, многие отошли в мир иной. Кого бы вы отметили среди этой плеяды дирижеров?
Ну, это очень сложный вопрос, потому что у многих дирижеров есть какие-то свои удивительные достижения. И если мы говорим о симфонических дирижерах, ну, я всегда вспоминаю, прежде всего, своего учителя Клод Борисовича Птицы, и я его спрашиваю, а кто, вот ваш вопрос я переадресовываю Клод Борисовичу Птицы, который мне говорит, я говорю, вот, Клод Борисович, мне так нравится Караян, это было как раз время, когда Караян действительно был на вершине своей славы и своего мастерства. Вот, он говорит, ты знаешь, если говорить о зарубежных дирижерах, то мне ближе американский дирижер. Вы можете сами догадаться, кто был тогда. Но если брать наших дирижеров, конечно, прежде всего, это Светланов. Мне кажется, это вот вершина дирижерского искусства русского. Это удивительный совершенно мастер. И я помню, как он дирижировал сложнейшее сочинение, которое написано было Танеевым по прочтению псалма. И это было мастерски. И, да, все программы, которые делал Светланов, это удивительно. И все, что связано с Рахманиновым, это, по-моему, лучший интерпретатор музыки Рахманинова. Для нас это самое дорогое. И вот я бы выделил именно Светланова. Это самый крупный дирижер. Теперь вот мы очень много сотрудничаем с Владимиром Спиваковым. И я благодарен ему за его такое понимание музыки. Он действительно очень глубокий музыкант. Это, мне кажется, самое важное, что не внешние какие-то черты творчества, а глубина мысли, осмысленное отношение к тому, что делает дирижер. Спасибо ему.
И продолжая слушать фрагменты «Всенощного бдения», мы предлагаем еще нашим слушателям песнопение «Ныне отпущающее» «Всенощного бдения» Сергея Васильевича Рахманинова. прозвучало песнопение «Ныне отпущающее» из всеношного бдения Сергея Васильевича Рахманинова, сочинение 37-е. Мы завершаем передачу в нашей студии. Я напомню, Лев Зиновьевич Конторович, художественный руководитель академического большого хора «Мастера хорового пения». Мы говорили сегодня о музыке, об исполнителях, о выдающихся дирижерах, о наших современниках и о людях, которые уже отошли в историю, но память о них продолжает согревать наши души. Я сегодня ехал в метро и, позволю себе такое маленькое наблюдение, просто обратил мельком внимание на некоторых молодых людей, которые, не обращая внимания на окружающее, сосредоточились в своих планшетах, мобильных телефонах, и почему-то невольно пришла мысль, а слышали ли эти люди хоть когда-нибудь, ну, я не скажу реквием Верди, тот же реквием Моцарта, а приходило ли им в голову послушать песнопение из всеношного бдения Сергея Васильевича Рахманинова, например. Вопрос не риторический. Вот представим себе только на мгновение, что многие поколения молодых людей, которые уже, может быть, сделали карьеру в этой жизни, создали семьи, завершили какие-то творческие проекты, никогда не столкнутся в своей жизни с этим музыкальным творчеством. Вообще никогда. Как сегодня жить без музыки? Всякая музыка – это, по-моему, выражение Бетховена. Она является тем, что не тронута еще грехом. По-моему, так, если я правильно перефразирую. Я говорю сейчас о музыке, а не о тех произведениях, мягко говоря, в кавычках, которые звучат с огромного количества радиостанций, FM-радиостанций, которые продолжают наполнять наш эфир этим отвратительным диссонансом. Лев Зинович, вот мы говорим о воспитании молодежи, а есть ли сегодня, ну, скажем, в средствах массовой информации, я имею в виду радио, телевидение, какие-то каналы, которые позволяют все-таки хотя бы в малой степени нашему молодому поколению, да и вообще нашим соотечественникам, прикоснуться к тому вечному, что дает нам хорошая музыка?
Если говорить о наших телевизионных станциях, к сожалению, здесь дела очень печальные в целом. Очень редко что-то появляется серьезное. Только телеканал «Культура», некоторые действительно передачи доставляют настоящую радость. Вот. Что касается радиостанций, по-настоящему серьезная музыка, к сожалению, звучит только на радио «Орфей». И там звучит часто и православная музыка, вот отражаются и православные фестивали. Я бы посоветовал молодежи все-таки послушать эту музыку.
И не для того, чтобы как-то провести время. Всякое затраченное время на прослушивание хотя бы той же классической музыки, оно старицей окупится, потому что человек духовно приобретет для себя больше, чем он потратит на это. Я благодарю вас, Лев Зиновьевич, и желаю вам и вашему коллективу, который трудится постоянно на этом великом поприще, всяческих успехов, помощи Божией. И надеюсь, что в этой студии мы еще будем говорить о ваших выдающихся свершениях, которые только начинаются. Очень ограничено, к сожалению, время человеческой жизни. Потому что вот совсем недавно мы еще беседовали в этой студии с выдающимся мастером также нашей певческой традиции, я не буду его сейчас называть, и он посетовал, что, к сожалению, наш человеческий век не длится хотя бы 1000 лет, потому что только за это время можно хоть немножко разобраться в том же Рахманинове, в Чайковском, в каком-то из композиторов, приобрести ту или иную манеру исполнения или дирижирования, или почувствовать ту атмосферу, в которой жил художник. А сегодня все происходит, к сожалению, клипами, мгновениями. Благодарю вас и хотел бы, чтобы вы обратились к нашим слушателям с заключительным словом.
Я бы хотел пожелать всем слушателям замечательной радиостанции «Радонеж». Наслаждайтесь музыкой, думайте о Господе. И я думаю, у всех будет счастье, если вы действительно будете верить. Спасибо вам.